Бхагавад-гита, глава 13. Сознание, материя. Пракрита, Пуруша, Вивека, Йога. Значит, пракрити – это вещество, над которым осуществляется деятельность. Пракрити, в отличие от вещества первозданного Махамая, до того, как она пришла в движение, Пратхана еще и называют. То есть без недвижимое вещество Пратхана. Вот когда она уже начинает подвергаться воздействию Пуруша, существ, она называется уже Пракрити. Пуруша, он осуществляет действие, то есть Крити, осуществляет действие над этой Пратханой. Поэтому она называется Пракрити. И это Пракрити составляет набор свойств Пуруши, потому что сам по себе Пуруша без Пракрити свойств не имеет. Он просто деятельное начало, как если сравнивать с современными реалиями, это как программа и то, что мы видим на мониторе. То есть сама по себе программа, она не имеет свойств. Скажем, какая-нибудь игра, да, игра, она представляет собой последовательность счислений, последовательность неких действий. Но вот как мы видим эту последовательность, как мы ее воспринимаем на мониторе, там зеленого цвета, там они быстро бегают, медленно бегают, красные, зеленые, скорость у них всевозможная, это уже свойство этой программы. Точно так же Пуруша, то есть душа. Душа не имеет свойств, а свойства или гуны душа получает, когда начинает действовать в этой, в прокрите, в веществе. То есть вещество – это среда, в которой, которая представляет нам свойства существа. То есть это, даже правильно сказать, набор свойств составляет природу. Природу того, кто не имеет свойств. Поэтому душу иногда называют ниргуна, и сверхдушу Кришну тоже называют ниргуну. То есть сам по себе без свойств, без воздействия на свою прокрити, на свою природу, Кришна и душа, как частичка Кришны, не имеет свойств. Вот в этой стихе, в этой главе описано, описывается это счисление, это разделение прокрития, природа, и Пуруша, воздействующий на природу. Вот прокрития, Пуруша, Вивека, Йога. Вивека – это разделение. Или разделение, или рассуждение.
А йога – это соединение?
Ну, йога вообще – это саитие, да. А просто в Гите все главы называются йога. Так, ну вот. Арджуна спросил, что такое сознание, а что такое материя? Что является господствующим, а что подчиненным началом? Что такое поле деятельности и знающий поле деятельности? Что такое кшетра, а что такое кшетра-гья? А что такое знание и что такое предмет познания? До этого Кришна говорил, что свободу можно достигать разными путями. Можно действовать, но не привязываться к действию. Можно смотреть на себя. Вот. Значит, вот это тоже известный стих. Арджуна его спрашивает. Пракритим Пурушам Чайва Кшетра Кшетра Гьям Эвача. Это ответит Умычхам. Гьянам, Гьянам Чакешева. Спрашивает Кришна, что такое природа, что такое воздействующий на природу, что такое знающий поле, что такое само поле действия, а что такое знание и что следует знать. Вообще, что такое знание и предмет познания? Тоже важный вопрос. Ведь можно познавать что угодно. И в общем, каждое сведение мы привыкли считать знанием. например, сведения об исторических событиях, сведения о датах, сведения о числах, о количестве собравшихся или разобравшихся, мы все это считаем каким-то знанием. Вот Арджуна в свете предыдущей беседы с Кришной, он спрашивает, что такое предмет познания, что же все-таки стоит знать? Ведь не каждое сведение можно называть знанием. Например, является ли знанием, какие были котировки биржи летом 28-го года в Америке?
1900
или 1700? Да, уточните.
Это является знанием или нет? Ну, это же можно, можно все собирать, все эти знания, но они как таковыми знаниями не являются. Вот Арджуна поэтому и спрашивает. Вот, кроме того, Кришна до этого объяснил Арджуне, что знание, с помощью знания можно обрести свободу. Что можно действовать бескорыстно, можно уйти от мира, стать пустынником, значит, отделять себя от, вернее, отделять свои чувства от предметов чувств, потом ощущения от органов чувств, затем отделить ум от ощущений, то есть уйти исключительно в мысли, в воспоминания. Потом прервать воспоминания и смотреть в настоящее, то есть в себя, перейти на план разума. И тогда можно обрести свободу. То есть что такое свобода? Свобода – это жизнь параллельно обстоятельствам. То есть вот есть обстоятельства, а ты живешь сам по себе, не завися от обстоятельств. Это свобода. Вот. Но дальше Кришна говорит, что самый лучший способ обрести свободу – это взять оружием, острым мечом знания, разрубить комок невежества. То есть мечом знания срубить корни привязанности к этому дереву, ну, к материальному дереву с его плодами. Вот. И в связи с этим Арджуна спрашивает, ну а что такое знание? То есть очень красивая метафора. Мечом знания срубить корни привязанности. Или срубить дерево, которое корнями укрепилось в этом материальном мире. Это, конечно, красиво сказано. А что это за знание? Вот в этом вопросе вот все эти звучат подтексты. Что такое знание, кто такой должен этим знанием обладать, что такое поле знания. Второй текст, 13 главы. Всевышний отвечал, полем деятельности называется тело, которое состоит из двух оболочек, грубой, вещественной, тонкой и мысленной. Сознательное существо, которое ощущает себя в этом теле, называется знающим, это поле деятельности. Так говорят ученые-мужи, отличающие истину от иллюзии. В отличие от обособленного сознания, которое сознает лишь свое поле деятельности, я знающий знающего поле деятельности. Я знаю каждое поле деятельности. В отличие от обособленного сознания, которое сознает только свое поле деятельности. Я знаю каждое поле деятельности, поскольку нахожусь внутри каждого отдельного сознания, как сверхсознание. Умение различать поле деятельности того, кто знает поле деятельности, и меня, того, кто знает знающего поле деятельности, я называю настоящим знанием. Я расскажу тебе, из чего состоит поле деятельности, тело, откуда оно берется, кто такой знающий поле деятельности и каковы его признаки. Эти предметы, поле деятельности и знающий поле деятельности, были описаны с точки зрения опыта и исчисления в Ведах и Веданта Сутре следующим образом. Значит, это было описано в Ведах и Веданта Сутре с помощью опыта и с помощью исчисления. Значит, вот есть в Ведах описаны два пути постижения истины. Это с помощью вдохновения, то есть высшего опыта, и с помощью логики, или с помощью исчисления, с помощью отделения. И вот дальше Кришна тут приводит стихи, цитаты из Вед. Пять стихий. Земля, вода, огонь, воздух и простор, мнимый я, разум, вещество в совокупности, пять познающих органов чувств, глаз, язык, кожа, нос и ухо, пять деятельных органов чувств, рот, руки, ноги, анусы, гениталии, внутренние чувства, ум, пять предметов чувств, цвет, вкус, поверхность, запах и звук, желание, ненависть, радость, горе, плоть, умственная деятельность, терпение и шесть преобразований тела, рождение, рост, зрелость, увядание, немощь и смерть, все это вместе называется полем деятельности и его состояниями. Ну, тут перечисляется, можно подробно это объяснять, но мы очень часто все эти предметы перечисляли. И в Шримад-Бхагаватам, в учении Шри Капилы, подробно приводится это счисление. Этот путь, он еще называется в Ведах нети-нети, то есть отделение в своем сознании, отделение от себя то, чем ты не являешься.
Хорошо, вот Кришна специально так сложно. Вот все, что кроме Бхакти, он очень сложно так рассказывает. Это специально, чтобы было принять, что ли?
Может, это трудности перевода.
Не, ну конечно, серьезно. Вот это серьезно? Вся философия, логика, в любом случае.
А, да, это.
Ну, как бы, вот когда он говорит про Бхакти, он говорит там про отношения, да, про какие-то. Ну, грубо говоря, то, что даже бытовое что-то.
Человеческое.
Да, человеческое какое-то процесс. А здесь что-то надо умным, ну, реально быть, да?
Ну, просто нам, полулюдям, в Кали-Югу это все трудно понимать. А вообще, конечно, люди прошлых эпох, они это принимали.
Ну, это поле, знающее поле, да. Это баньяновое дерево. Мне кажется, это все как-то очень сложно. Нет?
Нет, ну, и, конечно, для нас-то это сложно, но если это так сжато донести, то это не так. У нас, видимо, просто в наших языках нету этих реалий.
Ну то есть что, вот красота вот этой философии может привести?
Ну, например, текст санскритский, он же не такой здоровенный, он звучит очень. Махабхутани Аханкара Будхир Авьяктам Эвача. Все понятно.
Как бы типа все просто, да?
Махабхутани – это большие стихии, главные стихии. Все, и так понятно, да? Что это земля, вода. Это для них-то все понятно?
Для них, да.
Аханкаро – это самость. Будхир – это рассудок. Авьяктам – непроявленное. Индрияни – дашайкамча, то есть 11 чувств. Панча чендрия гочарах – 5. Пять чендри и гочарах. Это пять объектов чувств. Ичха, две шах, сухам, духам. А также счастье и несчастье. Сангаташ. Это тоска, горе. Шесть изменений. Все это есть тело и его состояние. Ну, все понятно. Вот. То есть тот, кто принимает вот этот путь, который Господь Капила объяснил в Бхагаватам, то ему не надо объяснять, что есть земля, вода, огонь, воздух, пространство. Он просто начинает разделять стихии. Китайцы, они говорят, что все имеет пять стихий, да? Здесь то же самое, все имеет пять стихий. Китайцы, правда, это что? Железо, дерево, вода, огонь и воздух. Все имеет пять стихий. Поэтому этому можно не учить, а просто, вот, учитель говорил, ты посмотри внимательно на окружающий мир и приходи ко мне лет через 40 и мне скажи, из чего все это состоит. Иди в пещеру и сиди там.
Ну, и там, спокойный ум у всех там, да?
Ну, или там не 40. Ну, когда объяснишь мне, из чего все состоит, вот посмотришь все это, как все это окружающий мир. Кажется, да, что есть телевизор, есть магнитофон, есть ружье, есть полотенце. А на самом деле что это есть? Вот если так призадуматься, есть только простор, вода, земля, огонь и воздух.
Ну хорошо, это же природа такая должна быть, чтобы призадуматься, потому что обычно же...
Ну если есть желание.
А у них обычно у кого?
Не, я имею в виду, а вот у них, получается, другие вот эти вот эпохи, у них...
Ну, у них другой ум был. У них ум был по-другому. Он не был... Он не был погрязнут в кудесничество.
То есть он не подвержен...
Вот посмотрите, как какое-то все разнообразие. А вот в те эпохи, в эпохе спокойного разума, не было же вот этих вот разнообразий. Вот представим себе мир, который окружал человека с спокойным разумом.
То есть осознание и мир, то есть такой.
Да, то есть вот даже вот если вы попадаете просто в деревню.
Ага, там все проще гораздо.
Да, вы видите, как природа сменяет, как времена года сменяет один другой. Вы видите, что одно и то же дерево, оно то сбрасывает листья, то снова надевает. Представляете себе, что это живое существо, которое сбрасывает наряд, надевает наряд. Листья падают, гниют, животные порождают друг друга, стареют. Вот вы видите череп там околевшего коня какого-нибудь. И вы понимаете, что вот этот конь, который еще живой, это просто это то же самое, что тот, который лежит. Вот вы смотрите на, скажем, на красоту там, коня или красоту птицы и видите, как ее же, но в другом состоянии. Череп там, стервятники клюют глазницы. Вы понимаете, что это единая масса, которая просто переходит из одного состояния в другое. В уме, который сбит вот этими всякими кудесническими штучками, там неоновые лампочки, машинки,
интернет,
да, это трудно успокоиться. Чтобы увидеть природу как единое целое, нужно просто успокоиться. Поэтому так и называется будхих. Будхих означает, тхих — это такое спокойствие, это такое уравновешение. Когда ты в уравновесии находишься, когда ты ум свой уравновесил, ты среди всего этого разнообразия, ты уже не видишь там телевизоры, всякие штучки, там, машинки, зеленые рубашечки, красные рубашечки, а ты просто видишь это. Это просто природа. Это единое вещество. И вот ученик, он приходил и говорил, я вижу всего-навсего 5 предметов. Вижу 5 стихий. И эти 5 стихий отражаются во мне, как 5 предметов. Потому что стихия – это еще не предмет. А земля – это же не предмет. А вот запах, прикосновение – это уже предмет. Вот земля имеет 5 ощущений. Мы можем 5 способами ощутить землю. На запах, на цвет, на вкус. Вот. Дальше воду мы можем ощутить 4, в 4 образах. Все, кроме запаха, да? Огонь 3, все кроме, значит, там есть цвет, звук и касание. Воздух, звук и касание. А простор только касание. Только звук. Звук он в просторе, или в пространстве, или в эфире распространяется. Вот. И дальше ты это говоришь учителю. Вот я знаю, что есть 5 стихий, а ощущаю я каждую из этих стихий 5 способами. При этом я ощущаю грубую стихию 5 способами, более тонкую 4 способами, вот, а более тонкую 3 способами и так далее. Тогда учитель говорит, а чем ты их ощущаешь? Говорит, чувствами. А дальше что? Умом. Так значит, где все эти стихии и предметы находятся? Иди и подумай, ученик идет. Так оказывается, это все в уме в моем. Он возвращается и говорит, этих стихий не существует, есть только мой ум, мои мысли. Он говорит, хорошо, а где твои мысли существуют? Он говорит, мои мысли существуют в рассудке, потому что я рассудком я могу их им дать осмысление. Мало того, что я... Ведь одно дело мыслить, а другое дело осмысливать. Вот. То есть мысль, она может зацепиться, но если нет осмысления, нету наделения явлений, наделения смыслом, тогда эти предметы и не существуют. Вот.
Пользы.
Ну да, пользы. Если не осмысливать предназначение или содержание, тогда и предметы, и мир тоже распадается. Вот. И еще подумай. И дальше ученик говорит, ну дальше мне ничего в голову не приходит, потому что дальше это все во мне. Вот. Тогда учитель говорит, вот, ты, значит, докопался с помощью этих нити, то есть отделяя не себя от себя, ты пришел к тому, что существуешь ты, у тебя есть мысли, у тебя есть размышления, есть предметы ощущений, есть стихии, которые превращаются в эти предметы чувства и так далее. Но есть при этом ты. Все вот то, что вокруг тебя, вот эти, то, что ты отделил, это все мишура. Это все санкхья. То есть не предметы санкхи. То есть их можно исчислять, ими можно жонглировать как угодно, но они не принесут тебе пользы, то есть не принесут тебе артхи твоей, пользы, удовлетворения. И вот тогда ученик, он уходит уже в себя, не в мысли, а вот он осознает себя как брахман, как чистую душу.
Ну, то есть, если он потом не встретит учителя вайшнава, то это опасно,
он,
да?
Он на этом и остановится. Нет, почему опасно? Нет, он обретет свободу. Свобода от обстоятельств.
И в целом он может дальше ведь искать, да?
Нет, искать-то он может, но если он не посвятит себя миру служения, тогда ему не встретится тот, кто принадлежит миру служения.
А вот это, Махараш, его просветление, оно как-то вообще относится к, ну, как бы к бхакти? Или бхакти это вообще какая-то отдельная фишка, и как бы заслуги бхакти только... Ну...
Она не отдельная, она как бы выше. Это вот как вот лестница с разными пролетами. Можно же пройти два пролета и остаться всегда на втором этаже. А можно пойти дальше. Вот следующий этап – это бхакти. Но если нету поводыря, вожатого, который привлечет тебя к более высоким пролетам этой лестницы, тогда тебе незачем будет искать дальше. Ты на втором или на третьем этаже будешь вполне доволен, обретя свободу.
Махарадж, а что олицетворяет обстоятельства? Ну, обстоятельства это вообще что?
Обстоятельства это суета. Это вот передвижение разных предметов. Ну, предметов или понятие этих предметов.
То есть свобода от обстоятельств подразумевает уничтожение обстоятельств?
Ну да, ну уничтожение. Ты понимаешь, что обстоятельства, они все в твоей голове, например, родственники. Ты понимаешь, что это же не родственники, а это я просто наделяю некоторыми понятиями какие-то движущиеся предметы. Я наделяю эти движущиеся предметы понятием родственники. Что это? Ты думаешь, что вот эти перемещающиеся тела, они мне почему-то по духу ближе, или вообще они для меня ближе, чем другие перемещающиеся тела. Это называется суета. В христианстве это называется суетный мир. В суе. То есть... Что такое суета? Это незначительное, это маловажное. Когда ты из всего маловажного выделяешь какие-то отдельные предметы и говоришь, а вот это для меня важное. Например, есть всевозможные мертвые тела, да? Неживые тела, да? Но ты говоришь, а вот это мертвое тело, оно для меня важнее, чем все остальные мертвые тела. Я должен его закопать в землю. И должен поехать и закапывать это мертвое тело в землю. Потому что оно для меня важнее остальных. Другими словами, мы все находимся в неживой материи. Нас окружают трупы. Вот эти трупы в гробах, на деревьях повешены. Так огромный лес, и висят эти вот гробы с мертвыми существами внутри. Ты говоришь, а вот этот гроб, он мне важнее, он для меня родной. Надо о нем беспокоиться, в этих трупах. Я как когда-то читал какой-то рассказ, там, значит, ребенка бросили. Ну, в общем, он жил в какой-то шайке, и он не знал никого. То есть они там, шайка, они ездили по свету, но он был с ними все время. То есть он вырос, у него там не было родственников. То есть он это воспринял как данность. С самого детства он никого не знал, кроме вот этих вот нескольких человек. Он не знал, как его зовут. К нему всегда обращались: «Эй, ты». Вот. Ну, какие-то шайка-бродяги, какие-то бродяги они были, в лохмотье ходили. Что-то там где-то подворуют, где-то там сыграют какую-то пьеску. И там, ну, в общем, то, чем промышлял. И издали закон, чтобы, значит, если увидят бродяг с ребенком, то, значит, этих бродяг должны убить. И они от него избавились. И он, значит, оказался совершенно один. Он никого в мире не знал, он не знал ни своего имени, ни имен других. Потому что все они, там и было человек 5, ну, или там, ну, в общем, небольшое количество людей. И все они: эй, ты, они не знали, как друг друга зовут. И вот он оказывается совершенно один, и единственное, что его связывает с окружающим миром, у него нет прибежища, он вообще не знает, что такое прибежище, он только вот с ними имел дело. И единственное, что его связывает с окружающим миром, это вот клочок земли, по которой он босиком ступает. Он не знает, где люди живут. Ну, то есть его выбросили на берегу моря, его просто выбросили, и он пошел, там снег пошел, он босиком, в лохмотьях. Он на них не обиделся, потому что он не знал, что такое добро и что такое зло. Он никогда не видел ни отца, ни мать. Он думал, что так и должно, наверное. Вот был он с ними, теперь он не с ними, и он пошел куда-то, потому что ему холодно. Вот. И вот он залезает на какую-то вершину холма и видит, болтается на виселице гроб с полуобглоданным трупом. Так в Англии раньше так казнили, преступников казнили, чтобы ну, другие видели. И там они не полузгнивали, потому что их какой-то там намазали каким-то дегтем.
Птицы ели, наверное.
Птицы клевали, там грифы. Ну, в общем, он мог 50 лет проболтаться и быть полусглоданным, полусгнившим, там, усохшим. Ну, в общем, такая вот масса. И он понимает, что это, видимо, был человек. Это было темной ночью, и там съеденные глазницы, и ему показалось, что этот труп на него смотрит. И он с этим стал разговаривать. Вот. А тот на ветру качается, а у него, значит, что-то там, видимо, и болтается тоже, голова. Ну, вот они с ним разговаривают, тот ему задает вопросы, этому труп, тот отвечает, и кивает или наоборот, качает головой. Ну вот, и мальчик свою философию, вернее, он как бы принимает его как своего учителя. Он задает вопрос, тот ему да и нет. Вот у него складывается представление об окружающем мире. Вот мы примерно так же. Мы, несмотря на то, что у нас родители, но вот мы появляемся в этом мире, и мы от вот этих качающихся трупов, которые сами не знают, для чего они живут, они себя называют нашими родителями, нашими доброжелателями, нашими учителями. А по сути дела это просто трупы, болтающиеся на веревках, ну, фигурально. Потому что ну, скоро они так и будут. Неважно, там их закопают, сожгут или повесят на веревке, как преступника. Вот мы от них получаем некое представление о жизни. И они нам говорят, вот они болтаются, значит, полуизгнившие, говорят, надо идти работать, надо, значит, расталкивать друг друга локтями, заполучать звание, должности, уважение, значит, ну и возможные достижения, там, выучить второй язык, третий язык, четвертый, знать такие языки программирования, и эти языки, ходить в таком-то галстуке, так-то одеваться, в таком-то обществе так появляться, говорить такие слова. Вот от этих трупов мы все узнаем. А эти трупы от других трупов узнали. Вот такая вот... И также мы, не успев ожить, мы становимся такими же трупами, и к нам уже другие малюсенькие подходят. Мы тоже болтаемся на веревке и им говорим, как надо жить. И вот этот, значит, мальчик этот, он значит, пообщавшись с этим трупом, он, значит, пошел, значит, дальше, и вот он пришел в селение. Я уж не помню, там с чем все закончилось. В общем, он пришел в селение, и ему было, значит, 10 лет. Ну и там его жизнь развивается, и он добивается успехов, он, значит, становится там богатым человеком, там он женится на состоятельной девушке, становится успешным, значит, потом он пробивается в магистрат местный. Потом, значит, в город. В городе он становится важной птицей. Ну и там уже к старости он уже там богатый, знаменитый. Заседает там в парламенте или в городской ратуше. Все его уважают. И вот он все мучается этим. Когда он по учению этого мертвеца, он добился всего, что ему мертвец рассказал. На самом деле мертвец ему ничего не рассказывал, он просто ему задавал вопросы, а мертвец под воздействием ветра то качал головой, то кивал головой. И вот, когда он добился всего, вот у него, значит, регалии, звания, дипломы, в общем, все, что мечтает, о чем мечтает человек. И он вспоминает, что вот мертвец меня, наверное, обманул. Я же ему перед уходом его спросил, я буду счастлив, я не буду себя чувствовать. Ему было холодно, ему было голодно. Он спрашивал, как мне утолить чувство голода, как мне избавиться от холода, чтобы мне было уютно. И мертвец ему как бы рассказал. Он говорит, вот теперь у меня все есть, у меня, значит, камин, у меня жена, дети. Меня все уважают, я не испытываю голода, не испытываю холода, но вот то горькое чувство одиночества, которое у меня было, когда я только пришел, когда меня бросила эта шайка, оно никуда не ушло. Меня те же самые, ну, та же самая шайка, но большая, окружает. Вот. В дорогих одеждах, там он богатый. И он, значит, решает уйти, бросить все и пойти снова к этому мертвецу. И мертвец, он тот же, он также и висит, потому что этих мертвецов в Англии их просмаливали. Контрабандистов просмаливали, чтобы другие контрабандисты, подплывая к берегу, они видели, что с ними будет. Ну и вообще всяких преступников. Вот. И он, значит, к этому мертвецу приходит. мертвец точно такой же, он с ним начинает разговаривать, и выясняется, что мертвец его обманул, ничего такого и не было. И он бросает этот мир, в общем, он не возвращается. Он остается жить, ну и, видимо, там он, на этом заканчивается повесть, ну, видимо, он там просветлит. То есть он решил вот слушать свое сердце, не слушать мертвецов, которые болтаются. А по сути дела собственный ум. Он же слушал собственный ум.
Хорошо, вот это очень часто вот перекликается с, ну, когда Кришна говорит, исполняй свой долг, да, ну что как бы, ну и отречься надо как бы, в сознании, да? То есть надо продолжать. Просто очень часто бывает так, что, ну вот прочитав, да, вот это, и как бы люди, они думают, ну да, я сейчас все брошу, да?
Mm. Это хорошо, но ты попробуй брось. Ведь бросить это или отрешиться. Отрешение это же состояние ума, а не состояние тела. А Кришна же говорит, что ты можешь физически обрубить свои связи с предметами вожделения. Закрыть глаза, запереться в скиту, залезть в печоры под землей, да, или уйти в лес. Но как у наркомана или человека, привязанному к каким-то ощущениям, у него появляется голод или появляется влечение, неодолимое влечение к предмету вожделения, он начинает с ума сходить. Он начинает биться о стенки, вот, как голодный, да, он начинает рвать все, метаться. Или наркоман, он начинает себе грызть вены, не готов продать все за дозу. Также и здесь вы можете физически обрубить связи с окружающим миром, но если есть влечение в сознании, тогда вы будете только и думать, ваша связь с этими предметами вожделения, она будет еще сильнее, потому что вы ни о чем другом не сможете думать. Поэтому Кришна говорит, ты не уходи от мира, иначе это будет лицемерием. Ты уйдешь в лес, но будешь все время думать о власти, будешь все время думать, как с тобой несправедливо поступили кауравы. Лучше ты сражайся, исполняй свой долг, и когда ты обретешь, то когда ты исполнишь свой долг, ты сам увидишь, что этот долг, что предметы долга или плоды исполнения долга, они не стоят ничего, они бесполезные. Тебе, как душе, они не принесли никакого удовлетворения. И тогда тебе не нужно будет отрекаться. Вернее, тебе не обязательно будет уходить в лес, ты уже будешь отрешен от этого. Ты можешь среди них находиться, но они не будут выводить твой ум из состояния покоя. А можешь и уйти в лес, если тебе хочется. Это уже будет без разницы. Если у тебя есть внутреннее отрешение, то без разницы, где ты географически находишься, посреди этой суеты или в лесу или в пещере.
Ну, то есть до определенной точки, получается, когда ты дошел, тогда уже все точно, да, ты как бы, ну, отрешился. А пока ты до нее не дошел, ты то отрешился, то как бы завтра опять уже не отрешился. Так?
Ну, да. Да. Это как если изнурять себя аскезами, постами себя изнурять, а потом сорваться, то сразу растолстеешь. Начнешь есть во все свое казачье горло, во весь свой казачий аппетит.
А этот же, да, какой-то ёкнул под водой, который сидел, рыбу
прибил. Вот, да, да, это восьмая песня. Он сидел, потом видел рыбок, вышел и пошел жениться. По-моему, это вот мудрец мудрец Чьявана, вот который Чьяванпраша изобрел, по-моему, это он был. Он когда вышел, он из воды, он сразу пошел к царю жениться. А он был страшный, ну, в воде 10 тысяч лет провести. Ну, там, наверное, уже кожа сдулась, да?
Водоросли уже росли без кожи. Водоросли,
наверное. Да, там уже у него рыбки, эти гнезда свои. Ну вот, и пошел к царю. Царь говорит, я тебе не могу, конечно, отказать, потому что ты меня сразу проклянешь. Но вот пусть дочка... То есть я-то согласен, а дочка согласна или нет? А она была самая красивая. Боги даже о ней воздыхали. Вот. Она говорит, ну это ужас какой-то, ну что же мы. Вот. И он тогда, по-моему, изобрел эликсир молодости и стал прекрасным юношей. Так, ладно, продолжаем. Значит, вот Кришна перечислил, что такое поле деятельности и каковы состояния этого поля деятельности. То есть он говорит, что есть одно поле деятельности, но делится оно на тонкое и грубое. Грубое – это вот всякие стихии, вещества и ощущения. А тонкое – это мысленное состояние. И вот этим состоянием, это, что он перечисляет, это терпеливость, 6 преобразований, рождение, рост. Нет, это умственная деятельность, зрелость, увядание, немощь, смерть. Желание, ненависть, вот, умственные состояния. Есть состояние грубого тела – это рождение, рост, зрелость, увядание, немощь, смерть. А есть состояние умственное. Это желание, ненависть, радость, печаль, терпение. Вот. Дальше. Тут скорее не терпение, а стойкость. Вот. Дальше он перечисляет признаки знания. Арджуна спрашивает, что такое знание? И Кришна говорит, что знание, сначала он говорит в третьем стихе, что знание – это умение отличить поле деятельности от самого себя и от того, а себя отличить от того, кто за тобой наблюдает, верховного наблюдателя. Когда ты умеешь различить материю всю, неважно там она, в каких она формах и в каких состояниях она находится, всю вот эту вот бурлящую, кипящую жижу материальную, отличить от себя, который за всем этим наблюдает, а дальше себя отличить от того, кто наблюдает за тобой, вот это, говорит Кришна, я называю знанием. Дальше он перечисляет, а каковы признаки человека, который обладает таким знанием. Как нам на вид отличить человека, который умеет видеть жижу материальную, себя и того, кто наблюдает за ним. Вот по каким признакам такого человека можно определить? Значит, эти вот признаки – это смирение, отсутствие гордости, отсутствие ненасилия, терпение, правдивость, верность учителю, чистота, постоянство, умение обуздывать свои чувства, равнодушие к чувственным удовольствиям, отсутствие ложного самоопределения, понимание, что жизнь связана со страданиями, непривязанность к семье и домашнему очагу, безразличие к суетному счастью и несчастью ближних, умение видеть в хорошем и плохом благосклонность Всевышнего, непоколебимая преданность мне, непритязательность в быту, стремление жить в уединении, отстраненность от обывателей, понимание, что ценно лишь вечное, стремление к самосознанию, все это я называю признаками знания. Все остальное есть невежество. Вот эти признаки человека, который обладает знанием. То есть, вот, один из важных признаков – это искать вечное и оставлять в стороне временное. То есть мы можем ошибаться, что есть вечное, что есть временное, но искать более продолжительное и жертвовать менее продолжительным во имя более продолжительного – это и есть признак знания. Это я часто привожу пример, когда студент, он жертвует сиюминутными удовольствиями ради того, чтобы потом, получив образование, иметь жизнь более гарантированную, более застрахованную, что ли. То есть, если вот он не готовится к экзамену, да, а предается всяким утехам, предается удовольствием, то он не сдает экзамен, и дальше его жизнь – это рабочие настройки. А тот, кто в течение 5 лет, там, или 7 лет, 2 лет, тот, кто, отказывая себе в удовольствиях, получает знания, дальше он имеет возможность более долго жить с теми же самыми удовольствиями, которые он мог получить в студенческую пору. Он эти самые удовольствия может, получив образование, растянуть до конца жизни. То есть это пример того, как разумный человек жертвует временным ради того, чтобы получить более долговечное и наслаждаться этим. Но Кришна здесь говорит, но на самом деле нужно жертвовать не менее долговечным ради более долговечного, а вообще жертвовать временным, то есть забыть про все временное, не искать временное, а искать вечное. То есть зачем искать удовольствие, жертвовать удовольствиями, которые длятся 2 дня, ради удовольствий, которые длятся 2 года, когда можно пожертвовать удовольствиями, которые длятся 100 лет, ради удовольствий, которые будут всегда. Вот Кришна говорит, что надо вообще всем временем пожертвовать. И это есть признак знания. Но начинается это с того, что ты жертвуешь маловажным ради более важного. Это признак знания. Следующий стих. «Теперь я расскажу тебе о предмете знания. Предмет знания находится внутри тебя. Потому блаженство, которое ты ощущаешь, познав его, исходит изнутри. Предмет знания есть сверхсознание, вечное и безграничное, неделимое начало бытия. Поскольку у него нет причины и следствия в объективном мире, ему нельзя дать объективных определений и приписать объективные свойства. Сверхсознание находится вне вещественного мира и поля деятельности. Я же нахожусь над сверхсознанием». Предмет знания, да? Значит, вот Кришна объяснил, что такое знание. Знание – это умение отделять предмет наблюдения от наблюдателя и от самого высшего наблюдателя. Это есть знание. А вот что же все-таки нужно познавать? Ну вот хорошо, мы с вами определили поле деятельности. Мы знаем, что такое поле деятельности. Мы отделили себя от того, что мы наблюдаем. Теперь вопрос, а стоит ли этот предмет наблюдения того, чтобы его изучать? Вот все эти хитросплетения состояния материи, взаимодействия образов материальных, стоит ли все это того, чтобы углубляться в них и изучать, как это все устроено, как они там, на какой основе работает эта программа, каким образом я могу наблюдать. И Кришна говорит, что нет, это не стоит того, чтобы углубляться в познание вот этой материи, вот этой жижи, потому что, ну, познаешь ты ее, а счастья все равно ты не получишь. А вот если ты познаешь того, кто за тобой наблюдает, то есть не материальный объект, а познаешь самого познающего, тот, кто следит за каждым твоим шагом. Если ты с ним вступишь в отношения, вот тогда радость, счастье, которое ты испытаешь от соприкосновения, от йоги, от соития с ним, оно будет бесконечным. Оно поскольку сам этот наблюдатель, высшее сознание, бесконечен, то есть он не имеет ни начала, ни следствия, то в соитии с ним ты получишь тоже бесконечное счастье. Тогда как удовольствие или счастье, получаемое от познания вот этой материальной жижи, оно заканчивается очень быстро. Оно может закончиться через 2 минуты, а может через 20 лет, но оно все равно закончится. Вот. Вот Кришна говорит, что нужно познавать. Сверхсознание распространяет себя во всех направлениях и пронизывает собою каждую точку бытия. Будучи всеобщим сознанием, оно касается всего, находится везде, видит все, сознает все, слышит все и обращено во все стороны. Хотя оно создает чувства и их предметы, само оно не обладает вещественными чувствами. Будучи вне сотворенного мира, оно, сверхсознание, в облике четырехрукого Вишну, поддерживает мир. Оно находится внутри материи и повелевает ею, но ни одно из трех состояний материи не затрагивает его. Итак, материя – это жижа, которая воспринимается нами как предметы, явления, события. И эта материя, она поддерживается, то есть импульс ей вот на эти изменения задает то самое сверхсознание, сверхдуша. Задает вот этот толчок для преобразований, создает высшая душа, и мы вот эти преобразования наблюдаем. То есть, подталкивая материю к видоизменениям, сверхсознание как бы хранит, поддерживает ее. Вишну означает поддерживающий. Но хотя Вишну создает образы и ощущения, и вот тут говорят, что он создает чувства, образы, ощущения и объекты, тем не менее, сам он не зависит от них, то есть сам он не подвержен этим состояниям. То есть он, другими словами, не очарован этими состояниями материи. А можно еще так сказать, что фокусник, он очаровывает зрителя, но он достает кроликов из своей шляпы, платочки, исчезают у вас в карманах часы, появляются часы. Исчезают там эти девушки в цилиндрах, вместо них появляются сэры во фраках, и потом все наоборот. Фокусник, он нас очаровывает этим, но сам он не очаровывается. Он понимает, как это все происходит, и его не касается эта иллюзия. Сверхсознание находится внутри и снаружи мира предметов. Это первичная стихия, из которой состоит весь окружающий мир. Оно не поддается анализу, поскольку является первопричиной мироздания. Будучи везде, сверхсознание ближе всего и дальше всего от тебя. Вот здесь такая фраза, что сверхсознание находится внутри и снаружи мира предметов. Что значит «внутри»? Это не значит, что если мы расколем какой-то предмет, мы там увидим Вишну маленького. Нет, это значит, что он смыслом наполняет предмет. То есть вот предмет, вот берем мы книгу, да? Понимание того, что это книга, то есть наделение этого предмета смыслом исходит от Вишну. Вишну дает определение и дает содержание всем предметам, а соответственно и всем событиям, которые происходят между предметами. Взаимодействие предметов есть события. Смысл этим предметам, а соответственно и событиям, дает Вишну. То есть вот он находится и внутри, и снаружи. Снаружи понятно, что этот предмет – это есть ваяние из пяти стихий. А вот осмысление, что же это такое? Ведь каждый предмет есть соединение пяти стихий. Но у каждого предмета свое предназначение, свой смысл. Так вот, внутри, то есть смысл предмета – нам задает Вишну, И этот предмет тоже состоит из стихий, которые производят Вишну, сознание. То есть он внутри и снаружи.
А как он, если какой-то предмет, ну, то есть что-то придумывают люди, да? То есть это они думают, что это они придумывают, это на самом деле... Они узнают, что Вишну золотой.
Они не то, что придумывают, у них появляется необходимость в... даже не в предмете, а в неком осуществлении, некой функции. И вот эту функцию они облекают в материальную форму, и эта форма есть форма функции. Вот, например, необходимость быстро передвигаться. Вот это... Что такое необходимость быстро передвигаться? Это некое понятие, быстрое передвижение. И дальше они начинают работать. Они начинают вот это вот понятие воять в предмет. И получается машинка. Дальше они думают, она ездит быстро, но она ломается. Значит, вот они начинают придумывать карбюраторы, рулевые тяги, распределители.
Датчики.
Нет, не датчики, а тяги Панарда.
Но это не они же придумывают, то есть это Вишна, это содержание Вишны.
Да, то есть, например, передвижение, перемещение. Это понятие, которое не возникло, мы не придумали, оно существует у Вишну. Или перемещение по воздуху, перемещение по воде. Вода, то есть вода это некое плотное поле. Вода же это что такое? Это поле. Вода от воздуха ничем не отличается. Просто вода, это то же самое поле, но поплотнее. Например, рыбы, они же летают в воде. Другими словами, рыбы в воде, они перемещаются так же, как птицы в воздухе. Принцип тот же самый. Просто у этих мы говорим это крылья, а у этих плавники. На самом деле у птиц у них тоже плавники, только они в более... Эти плавники приспособлены для более разряженной атмосферы. Ну а что такое более или менее? Это же все относительно. То есть перемещение в среде это не нами выдумано. Это исходит из изначального сознания. А вот как мы это понятие, вот эту функцию материализуем, это уже мы, кудесники, выдумываем. Там подводные лодки, самолеты, машинки, например, боль. Это понятие не мы выдумали. Боль существует. Другое дело, что в мире прообразов боль, она другая. Она боль душевная, что ли, боль разлуки, боль или боязнь потерять любимого. А здесь эта боль, она еще и дополняется физической.
Хорошо, там как-то злости, наверное, нет. Там боль беззлостная какая-то.
Нет, там есть все чувства. Там есть все чувства. Дело в том, что зла как такового нету. Злости. Это просто отсутствие добра. Ну, по-моему, мы уже говорили об этом.
Ну да, как с Эйнштейном, да?
Да, это, например, 0 градусов. Это же нет такого 0 градусов. Это мы просто выдумали. Есть абсолютная точка кипения, тепла, жара, да? То есть это, ну, как бы физики, это температура в момент взрыва. Вот это самая большая. Горячее быть уже не может. И есть, то есть... Это температура, когда была задана первичная скорость. И есть температура, когда ничего даже подвинуться не может. Это абсолютный ноль. Вот. А вот эта точка кипения воды или точка замерзания воды, ну это же условно. Что значит точка замерзания воды? А почему не точка замерзания гелия какого-нибудь или водорода или... там какого-то газа или точка замерзания ртути. Почему ее не взять? То есть нет такого точки замерзания какого-то вещества. Вот точно так же и нету зла. Есть милость. А вот когда нету милости, то это мы просто называем зло. Мы говорим, минусовая температура, это же не минусовая температура. Это условность все, это выдумка. Не существует минусовой температуры.
Хорошо,
есть ноль, абсолютный ноль. Ниже него быть ничего не может, потому что это уже ноль. Минуса не может быть. Но мы придумываем некий минус, когда замерзает вода. То есть, когда вода превращается в лед, мы говорим, это минус. А минусов быть не может. Есть бесконечный плюс и есть ноль. Также и здесь зла быть не может. Есть совершенное отсутствие добра, а есть бесконечное добро.
Получается, Махараш, вообще никакой справедливости ее как бы не существует. Есть вот одна милость, она как бы, ну как бы абсолютная, и в целом все благоприятно, да? То есть вот это все иллюзия, что вот у нас вот эти все...
Вот мы берем пространство и чертим линию и говорим, значит, вот горизонтальную линию, мы говорим, это у нас абцисса, да, как она называется, я уже забыл.
Да.
Абсцисса и...
Ординат.
И ординат. Вот. Мы говорим, все, что ниже, это минус. Но мы просто взяли в воздухе, нарисовали палку и говорим, все, что ниже, минус, все, что выше, плюс. Точно так же и справедливость. Мы говорим, все, что ниже человеческого, ну, некой человеческой планки, мы говорим, это несправедливо. А все, что выше, это справедливо. Но точно так же, как с этой абсциссой и ординатой, мы просто выдумали. Мы выдумали в голове область положительных значений, мы говорим, справедливо. И область отрицательных значений несправедливо. А понимаете, в пространстве нет минусов и плюсов. Оно неделимое. И вот эту вот линию справедливости мы провели в своем уме и за ориентир взяли, ну, некое представление о человеческой справедливости. Вот мы говорим, отобрать у человека последний кусок хлеба несправедливо. А вот дать ему кусок хлеба – это справедливо. При этом, чтобы этот кусок хлеба произвести, нужно под корень срезать растения, которые выросли не для того, чтобы их съели, а для того, чтобы дать жизнь своим маленьким зернышкам, своим этим. То есть мы за рамки вот своей человеческой справедливости выводим понятие насилия и ненасилия к нечеловекам. Мы говорим, это нормально, ну там убить кого-то. Например, я беседовал с человеком, с одним, вот он говорит, я вот охотник, я вот ездил. Вот в апреле я там, вот гуси летели, я убил этого гуся. Мы вот с ребенком, у меня ребенку 8 лет, я ему должен показать, что такое настоящий мужчина. Что, вот, что значит, вот он же должен в будущем, я говорю, для чего убивать? Ну как, вот в будущем, например, он останется где в лесу, заблудится в лесу. Вдруг он в лесу заблудится, он сможет с ножом, например, себе пищу добывать. Это же справедливо. Я должен ему этого научить. Этому научить. Я говорю, ну ты бы его научил, чтобы он один в лесу не оставался. Или там, я его должен воспитать, чтобы он преодолевал препятствия, чтобы он через горы мог шагать с рюкзаком. Я говорю, так можно научить его, чтобы он не шагал через горы с рюкзаком. Нет, ну вы как жизнь-то забросить?
Хорошо, что он сказал.
Он как-то у него мимо это пролетел. У него просто такой фоторепортаж мне показывал. Вот здесь мы вот здесь. А вот здесь вот я перед куропаткой я залег, а она меня дура не видит. Я с ружьем залег, а она меня не видит. И вот мы проводим эту вот так называемую линию справедливости. Все, что ниже этой линии, мы сразу тащим человека в суд. Несправедливо он поступил.
Мне про животных еще говорят, что это, ну, справедливо, что мы их убиваем, потому что у животных тоже есть вот это, что маленьких едят большие, этих больших еще больше едят. То есть это, в общем, тоже у них как бы разло складывается на справедливость.
Это правильно, но тогда не называй себя человеком. То есть если ты в своей морали ориентируешься на животный мир, тогда будь животным. Это значит, что к тебе, как только ты говоришь, что животные сами друг друга поедают, поэтому я их могу поедать, ты сам себя ставишь наравне с животными. То есть ты сам себя выводишь из-под действия закона милосердия. Тогда не ропщи, если кто-то более сильный придет и тебе отрежет голову и съест тебя. Вот, например, они судят людоедов, там, вот, каких-то там двух ребят, которые съели свою учительницу в Питере. Зарезали и съели ее.
Что такое это?
Ну, я в интернете читал. Вот, и их судят за то, что они проявили животные повадки в человеческом обществе. Но люди сами себя ставят на уровень животных тем, что поедают более слабых. Например, они говорят, ну мы же их сами выращиваем, мы этих куриц сами выращиваем, мы их съедим. Да пожалуйста. Но это значит, что вы приравниваете себя к животным, и тогда не ропщите, если вас тоже будут выращивать более сильные и будут есть. Не, они говорят, это несправедливо. Это карается по закону. Здесь вот когда нужно к себе милость, они молятся, пожалуйста, пощадите. А к беззащитным они проявляют животные законы, а к себе они хотят человеческие законы. Ну, Бог им судья. А просто если мы отвергаем... если мы не приемлем милость по отношению к другим, тогда какой милости мы можем взывать к высшему? Как вы можете ходить в церковь и просить Господа, помилуй меня, Господи? Как вы можете просить у Него помилования, если к другим вы относитесь с мерками справедливости? Если к другим вы относитесь с мерками сильный против слабого, как же вы можете у другого просить милости, у более сильного? А если вы себя ставите в положении судьи, когда вы судите, вот я могу убить, могу не убить, я его выращиваю в инкубаторах или в коровниках, я их выращиваю, поэтому я имею право убивать их. Вот такая у них логика. Я же их выращиваю, значит, я могу их и убить. Тогда не надо роптать, что если вас тоже кто-то может убить. Причем более сильный.
Да, если что-то произошло, они же говорят, что как же мог Бог допустить такое, что этот человек умер там или этот.
Да, как же Бог допустил, что взрывы произошли на шахте или в автобусе. Вот как же Бог допустил, что столько людей погибло на войне?
Да, возмущается.
Просто Бог справедливый. Вы же просите справедливости. Вот тогда не надо, тогда не говорите о помиловании. Ведь когда судят человека, ему сначала говорят, ты хочешь справедливости или хочешь помилования? Ты сразу определись, потому что если по справедливости, то мы будем по справедливости судить. Я ничего не виновен, я справедлив. Хорошо, и вот вскрываются обстоятельства дела. Скрывается. Он все более, все никнет головой, потому что обстоятельства скрываются. Ты хотел справедливости, ну, значит, вот по справедливости тебе лет 18. И тогда он уже пишет, тогда он в обход судье, потому что у судьи справедливости, у судьи милости просить бессмысленно, потому что судья, он не призван милосердовать. он не призван милости, оказывать милость. Судья, он на то и судья, он рассуждает. Он судья. Судья или слово «судьба» происходит от слова «судить», «судьба». Судья есть судьба, или Ямарадж. Ямарадж – это бог судьбы. Он судит. Ну, тогда тебе присудят то, что ты заслужил. И вот когда тебе уже присудили то, что ты заслужил, ты пишешь петицию к тому, кто над всеми, к президенту, да, или к Всевышнему. Ты пишешь, я покаялся, я сознаюсь, пожалуйста, не... простите меня. И там уже простят или не простят, это уже зависит от прихоти того, кто облечен властью амнистировать. Поэтому Шридхар Махарадж говорит, что «Господи, если меня судить по справедливости, у меня нет даже шанса. Поэтому я не прошу справедливости, я прошу милосердия у тебя». Но для этого нужно и другим быть милосердным. Как же ты просишь милости для себя, а при этом справедливо относишься к другим? Иисус Христос говорил: «Не суди, да не судим будешь». И христианство, оно закончилось в тот самый миг, когда судьей стал христианин. Вот когда христианин пошел на судейскую должность, первый христианин стал судьей, на этом закончилось христианство. Христианство кончилось. Потому что основной постулат Иисуса Христа – не суди, не возгордись, другими словами, и не судим будешь. Как только ты пошел в судьи, больше уже нет христианства. Как только христианин взялся за оружие, чтобы защищать свою землю, то есть судить, христианство кончилось.
Ну хорошо, но вот основная масса, ведь они же просто вот на автомате все это делают.
Ну да.
Вот они едят, вот, например, там, ну, тех же животных. Вот даже, грубо говоря, какой-то процент из них расскажи им, и они откажутся.
Да.
Но просто на автомате Махарадж.
Невинные, да, невинные. Они...
Проповедь Махарадж должна быть, да, чтобы они это услышали, узнали.
Да, то есть они у тех самых мертвецов, и мертвецы сказали, что вот
есть
это...
Есть злостные такие, а есть как бы, ну...
Да. Есть злостные, мы их называем демонами.
Ну да, вот
говоришь, слушай, тебе не жалко его, ну смотри, он же... Корова, она же плачет, когда ее теленка убивают. Ну и что? У них же, им же не больно. Вот, это демоны. А есть те, кто... Вот если ребенку, например, сказать, что им коровке-то больно. Вот он смотрит в мультике, как собачка... Том и Джерри там вот сидит.
Не разговаривают.
Том и Джерри, Барбос там сидит.
Вот этот. Том и Джерри, кот и мышка.
А, Барбос, да, ему мясо кидают.
Нет, там такой вот этот вот, который на кота. Все,
да, да, да.
Злой такой бульдог. И он все время мечтает, что у него такая... окорочок такой. И детишки смотрят, ой, окорочок собачка съест. А если им сказать, знаешь что, вот этот окорочок на самом деле, я тебе сейчас покажу, как его делают. Вот то, о чем эта собачка мечтает. И показать, как с коровы живьем кожу сдирают, крючьями железными подвешивают. Она еще и вспарывает живот. И беременный из живота вываливается еще живой теленок, и из него делают молочные колбаски, молочные сардельки. Вот если это ребенку показать, конечно, он никогда больше есть не будет. А когда это в виде мультика показывают, ну да, какой-то окорочок, сосиска, помните, как он сам, сосиски к нему летели, он рот открывал, а ему такие сосиски. Так, ну вот, разъяснение вот этого стиха. Поскольку индивидуальное сознание расположено в определенной точке пространства, нет ничего ближе и дальше от него, чем бесконечность, Бог. Бог, как бесконечность, находится внутри точки и одновременно бесконечно удален от нее. точечное сознание может ощущать бесконечность только когда бесконечность сама этого пожелает. 13.17. Будучи неделимым, сверхсознание пребывает отдельно в каждом сознательном существе и наблюдает за всеми душами одновременно. Оно едино, неделимо и вездесуще. Все сущее состоит из сверхсознания, тем не менее, оно повелевает всем сущим. В облике Вишну сверхсознание создает, поддерживает и уничтожает бытие. Сверхсознание освещает источники света. В то же время оно более непознаваемо, чем темнота. Благодаря ему ты познаешь, и оно же предмет познания. Оно открывается тому, кто обладает качествами, которые я определил как признаки знания. Сверхсознание, мировая душа, находится внутри каждой частицы сознания и души. Так, вот здесь Кришна говорит, что все источники света, они исходят от сознания. Другими словами, если у нас нет сознания, то мы не увидим ничего. А что значит не увидеть ничего? И значит, все это будет не освещено. Не видеть – это находиться в темноте. Если у меня нет сознания, то меня окружает тьма. Другими словами, если я в бессознательном состоянии, меня окружает тьма. Другими словами, сознание является источником освещения. Не солнце нам освещает, а мы сами освещаем, благодаря сознанию мы освещаем и воспринимаем что-то в солнечном свете.
В определенных еще красках, да, как бы да. Качество тоже.
Ну, краски это мы воспринимаем, когда наше сознание гуляет. Если наше сознание застабилизировалось, перестало переходить из одной гуны, из одного состояния в другое, мы увидим лишь свет. Мы будем пребывать в этом свете. И сам факт того, что мы видим какие-то цвета, какие-то перемещения, действия, говорит о том, что наше сознание, оно окрашена в разные сочетания состояний. Ну вот, например, источник света, лампа телевизионная, она одного цвета, а экран мы воспринимаем как... Экран состоит из трех видов газа, а мы воспринимаем их как зеленое, красное и синее, РБГ, Red, Blue, Green. Мы воспринимаем. А сочленение их мы уже воспринимаем как многоцветие. Там телефон 65 тысяч цветов. А это не 65 тысяч цветов, это всего три цвета, три гуны. А гуны освещены однородным светом. Лампочка там, которая освещает лучевую трубку, она же излучает один только, там же не три цвета, и тем более не 65 тысяч, а всего одно излучение. Вот точно так же сознание, оно одного, даже не цвета, а оно одной волны. Оно, это свет. И вот преломляясь через ощущения, мысли, впечатления, оно дробится на разные цвета, на три гуны. А эти гуны или цвета, они смешиваются, и получается многоцветие.
Ну хорошо, а вот радость, ну, то есть вот эти все какие-то депрессии, еще что-то, вот это все оно получается как бы не свойственно, да? Вот эта главная лампа, она как бы такая, ну, по идее, это какая-то радостная,
да, она, доброе такое. Да, лампа, она сознание, оно вне состояний. А это, ну, мы называем это слово радость, но это атмарама, то есть это... такое самобытность. То есть ты просто сущий, самобытуешь. А дальше ты уже окрашиваешься. Мне приятно, мне неприятно, мне грустно, тоскливо, радостно.
То есть вот эта печаль, она чужда как бы?
Да.
Чужда?
Отсутствие знания о себе и есть печаль. То есть не то, что отсутствие знания о том, что я счастлив. А просто не зная себя, порождает ощущение печали. Это важно уловить, что не то, что отсутствие, не отсутствие знания о том, что я счастливый,
Да, вот это уже какая-то.
Да, а отсутствие ощущения себя порождает тьму или депрессию, грусть, уныние.
А то материалисты, они как раз говорят, что ты уже счастлив.
Да, ты счастлив. Нужно только добавить
остроты
эндорферина. Или как они называют? Эндорферона?
Эндорфин.
Эндорфина. Добавить эндорфина в мозг, ввести, правда, в нужную область. И ты будешь счастлив. Тогда ты говоришь, ну дайте мне эндорфина. Ну, вы понимаете, а что, как же мы вам дадим эндорфину, ведь тогда все будут счастливы, и тогда никому ничего не надо будет.
Как
же они пойдут в армию, если у них будет эндорфин в голове? А ты говоришь, а зачем эндорфин? Ну как же родину защищать? Зачем родину защищать? Ну, чтобы глава государства был счастлив, генералы, чтобы были счастливы. А зачем? Вы им тоже вкалите эндорфина, и они будут счастливы. Ну, а кто же работать будет? А зачем? Ну, как же, будут дети голодать, несчастные, будут сироты, а мы им тоже эндорфины вколем.
Всем по эндорфину.
Всем по эндорфину. Они говорят, нет, это тогда, это не то. Это не тот эндорфин. А эндорфин, они говорят, он должен сам выработаться у тебя.
Да.
То есть идея этих психиатров, мы, конечно, можем вам синтезировать, но лучше, если вы будете сами ходить на карусель, и у вас этот эндорфин будет вырабатываться. От просмотра...
Побольше улыбаться смотрите.
Побольше улыбаться у вас будет эндорфин. Зубы чистить, смотреть фильмы хорошие, патриотические. В музей сходить, и у вас этот эндорфин сам выработается. Ты а он точно такой же, какой вы в лабораториях? Да, абсолютно такой же. Но химический состав тот же самый. Ну так фиг ли мне ходить по музеям, когда мне можно просто сесть и вколоть? Ну вы понимаете, а что же будут делать музейные работники? И для чего тогда Микеланджело рисовал свои картины? Как для чего? Для того, чтобы у нас эндорфин, чувство гармонии произошло. У нас чувство гармонии возникло. А что такое чувство гармонии? Ну, это когда эндорфина много в мозгу. Ну, так дайте мне этот эндорфин. Зачем мучить надо было этого Микеланджело? Всех этих Пушкиных и Кукушкиных. Зачем их мучить, чтобы у нас этот эндорфин возник, когда можно взять и обколоться? И не нужно даже его продавать, чтобы он вот везде лежал, этот эндорфин, кончился, снова закололся. Цель-то, чтобы счастье было. Нет, они говорят, вы сектанты. Мы и сектанты.
Хорошо, как вот в настоящем, в реальном мире, как бы там же цвета есть, а они не от того, что их там так воспринимают?
Да, они есть. Собственно, поэтому мы и воспринимаем эту материю бесцветную, раздробленную на цветы.
Потому что это отражение того?
Преломление, да. Вот как все многообразие, многоцветие Вриндаваны соединяется вот в этой жиже бесцветной, прадхане материальной, как в призме, и из нее уже выходит... аналогичные цвета. Ну вот как мы смотрим телевизор, да, эти цвета, они являются отражением настоящего мира. Вот мы смотрим по телевизору, коровки пасутся на лугу. И эти цвета в стекляшке, они прообраз, они, вернее, они вот есть прообразы, а это как бы отражение, преломленные образы того, что есть на самом деле. Вот посмотрите, экран телевизора, он же черный. Вот это есть, вот это экран телевизора, это то, что мы называем прадханой. Она совершенно не... Она бесцветная. У нее даже цвета нет. И вот когда свет духовного мира, цвета духовного мира преломляются через бесцветие вот этого пучка, и этот пучок здесь отражается как многоцветие, это и есть творение, То есть вот эта картинка на экране телевизора, это творение, то, что мы с вами наблюдаем. Мы с вами наблюдаем этот огромный трехмерный цветной телевизор. Его цвета, его действия, его события, его ощущения, чувства, эмоции, они все являются отражениями подлинных эмоций. Страх, любовь, ненависть, терпение, горе. Все это преломленные эмоции того, что происходит на самом деле. Насколько они соответствуют тому, что происходит на самом деле, собственно, ну, не так важно. Главное, что это искаженная картинка. Итак, таковы поле деятельности, знания и предмет познания. Предмет познания есть высшее существо. Понять вышесказанное может лишь тот, кто относится ко мне без зависти, кто избавился от ложного самомнения. Вот эта глава, она довольно сложная. Но вот Кришна говорит, что ее понять можно, если не иметь ложного самомнения и не иметь Кришне зависти. Ну как это так? Кто-то меня наблюдает. Я же человек же мера всех вещей. Вот если не иметь вот этого самомнения, я есть мера всех вещей, я определяю, что справедливо, что несправедливо. Граница добра и зла проходит по моему уму. В моем уме граница проходит добра и зла. Вот если не иметь вот такого настроения, то есть не завидовать сверхсознанию, а делегировать понятие добра и зла ему, тому, кто наблюдает за мною, за всеми одновременно, вот тогда можно будет понять, о чем в этой главе речь. Разъяснение. Иметь ложное самомнение значит приписывать себе те или иные качества. Но поскольку Всевышний обладатель всех качеств, то качества, которые мы приписываем себе, на самом деле принадлежат Ему. Таким образом, приписывать себе качества означает иметь ложное самомнение или завидовать Всевышнему. Следующий стих. Знающий поле деятельности – существо, и поле деятельности – вещество – не имеет начала во времени. Сознательное существо не причастно к изменениям, которые происходят с его телом, чувствами, умом, рассудком и мнимым «я». Эти изменения, а также радость, горе, скорбь и заблуждение происходят от взаимодействия трех состояний иллюзии – вещества. Переходя из одного состояния в другое, вещество создает тело для сознательного существа и облекает его в это тело. Таким образом, материя одновременно – причина тела и само это тело. Сознательное существо, душа, не имеет отношения к изменениям материи, но испытывает радость и боль, наблюдая эти изменения. Вот опять возвращаясь к нашему примеру с телевизором, мы смотрим какое-то кино, и мы испытываем радость и горе. Но от чего мы испытываем радость и горе? От того, что происходит игра цветов. Зелененькие меняются на синенькие, синенькие на красненькие, красненькие на желтенькие. Мы видим, как цветовая гамма меняется, и нечто, что нам кажется мячиком, оказывается в нечто, что нам кажется сеточкой. И мы вдруг взрываемся от радости или наоборот режем себе вены. А что это такое? Это просто игра света и тени. Вот Кришна здесь и говорит. Находясь в плену материи, то есть находясь в наваждении, в иллюзии, сознательные существа мы с вами радуемся и страдаем от того, что материя взаимодействует сама с собой. Вот там происходит игра света и тени, а мы радуемся и страдаем от этого. Вот когда они за ним гонятся, и мы думаем, вот сейчас они его догонят, что же будет? И мы страдаем от этого, мы все напряжены. А это просто тени.
Ну, опять мы вкладываем смысл в эти вот образы.
Какой смысл мы вкладываем, что это имеет ко мне отношение? И мы страдаем. Мы думаем, что сейчас они его догонят, а этот он имеет к нам какое-то отношение.
Наш.
Он наш, у него же звездочки на погонах, а у них крестики. Вот они его сейчас догонят, нашего, моего.
Я на форуме, мы хорошо читаем, компьютерная игра, а там, значит, сюжет такой, что там ты как бы за немца. И один там пишет, не, ну как, ну я не могу, ну против наших. Наших, говорит, убивать, говорит, ну как, ну не,
в компьютере.
Да, я не могу в такую играть, наших.
Вот это наше, это уже понятие наше и ваше. Это уже понятие. С этого начинается. Мое и я. Сначала идет я, то я. Я русский. А кто такие наши? Русские. Все. И дальше игра поехала. Дальше уже радуешься или печалишься. Наших убили.
Вот как получается, вот мы говорили про предметы, что вишну внутри, по сути. То есть мы, получается, подменяем это суть на свою какую-то приписку?
Да.
Мне кажется, что-то мы придумали суть.
Понятие создает вишну. Он приписывает смысл, вернее, у него есть смыслы, и вот эти смыслы он достает из своего архива и облекает смыслы в формы. У него есть смысл летания по воздуху. И он достает и облекает форму лебедя или орла, царь-птица. А мы уже облекаем эту форму самолета. У него есть изначальный смысл всего, изначальные смыслы всего, а эти смыслы мы облекаем в свои формы и приписываем им понятие «моё» и «чужое».
То есть вот уже на стадии, когда мы и эти смыслы пытаемся выразить, это уже неверно?
Это уже наше.
Это уже нам.
Это наше. То есть вот есть смыслы. И, кстати, неважно, как мыслит вишну, например, перемещение в самолете или на орле. Он всегда это мыслит как мое перемещение. Для меня, во имя меня. Я владыка всего. А здесь мы смысл у него воруем и наделяем его своим нашим. То есть есть смысл наше. Но в этом мире это уже наше-наше. А в том мире это его наше.
То есть если мы будем даже что-то делать, но при этом понимать, что мысль-то не моя, а вишну, то в этом не будет...
Смысл его. То есть он в этот предмет вкладывает некий смысл. Вот любой предмет, который нас окружает, он изначально имеет смысл, вложенный в этот предмет самим Господом. Но мы предмет оставляем, смысл оставляем, но подменяем наше на наше. То есть он говорит, например, «моя книга». Мы говорим «моя книга». Все как было, и он говорит, мои возлюбленные, а мы говорим, мои возлюбленные. Вот. То есть форма остается та же самая, но смысл какой? Он все считает своим, а мы вместо того, чтобы все считать его, мы все считаем своим. Вот. И, собственно...
Потому что считаем себя им.
Да, потому что мы себя считаем Богом. Мы ему завидуем. Если Кришна говорит, вы это поймете, если перестанете мне завидовать. Вы поймете, что все принадлежит мне. Тогда даже говоря мое что-то, вы будете иметь в виду, что это его. Вот, например, когда переводчик синхронно переводит, например, выступающий говорит, я к вам приехал. Если переводчик переводит «я к вам приехал», все понимают, что речь идет о...
человеке, а не переводчике.
Да. А когда переводчик говорит «он к вам приехал», все уже смотрят на переводчика. Понимаете? За акцент уже переводчик на себя. То есть, там приезжает какой-нибудь там певец, говорит «здравствуйте, дорогие мои, я к вам сегодня приехал». Это он по-английски говорит или по-албански. И, значит... этот переводчик говорит, он к вам сегодня приехал, и все уже на переводчика смотрят. Вот это есть подмена смысла. Он уже переводчик на себя. Он говорит, посмотрите на меня. Он к вам приехал. Вот мы в этом мире то же самое. Мы должны понимать, что все принадлежит ему. Другими словами, не завидовать ему. И содержание, смысл каждого понятия он определяет. А мы не знаем, а какое же понятие у каждого предмета? Мы идем к учителю. Учитель, который является представителем Всевышнего в этом мире, он нам разъясняет понятие предметов или дает нам ключ. Он говорит, что все служит его цели, все служит его наслаждению. Поскольку Господь, он существует для собственных целей, для своего удовольствия. Это значит, что нет ничего, что не служило бы его цели. То есть нет ничего лишнего. Он не создал ничего, что было бы ему для удовольствия не нужно. Следовательно, все, что существует, существует для его удовольствия. Иначе оно бы не существовало. Это значит, что мы, и от учителя мы узнаем, что каждый предмет имеет назначение доставлять удовольствие ему. Так вот, мы и доставляем удовольствие ему. Мы берем каждый предмет, и даже собственную жизнь, и приносим в жертву Кришне. Как бы ужасно это с гуманистической точки зрения не звучало, но это так. Надо же людям, да, надо же следующим поколениям себя в жертву принести. Мы должны жить ради наших детей, которые будут жить ради тех детей, которые будут жить ради тех. В этом-то и смысл. В Бхагаватам говорится, жить ради тех, кто будет жить ради других, это все равно, что пытаться найти зерно в шелухе. Вот, когда, как это называется, жать, да? Или как? Жатва, да? Жатва – это когда режут колосья.
Нет, по-моему, жатва – это когда их уже перебирают.
Жатва – это когда режут колосья.
А когда вот цепами бьют, тогда...
Такими вот бултышками такими. На гумне. А потом это все в ригу складывают. А вот как это называется? Вот когда, значит, все зерна выбили из шелухи, просеяли зерна, а осталась одна шелуха. И вот эту вот шелуху, если нам отдать, сказать, на, выбивай зерно там. И вот ты бьешь по этой шелухе, а там уже в принципе не может зерна никакого быть. Уже это все несъедобно, это жмых один остался, его съесть нельзя. А мы вот все, мы живем ради тех, кто будет жить ради других. А те, я понимаю, что вот жить ради тех, чтобы они стали счастливы, это понятно. То есть ты живешь ради их счастья. Но когда ты живешь ради них, чтобы они жили ради других, а другие будут жить ради кого-то, которые не то, что будут счастливы, а будут жить ради других. Но это вот все равно, что жмых бить, получать зерна. Самого зерна-то не будет. Зерно-то это счастье. И это все равно, что собирать настоящую форму, а на войну ты не пойдешь, она уже кончилась. И чего ты? Максимум перед зеркалом. Счастья-то не будет. Войны-то нет. Давайте дочитаем. Частицы сознания по-разному приходят в соприкосновение с высшим сознанием. Одни созерцают его в сердце, другие открывают для себя его существование, отделяя разумом временное от вечного. Третьи ощущают его присутствие благодаря бескорыстной деятельности. Но есть и такие, которые не знают названных способов, но начинают возносить молитвы Всевышнему, поверив в его существование со слов других. Когда их вера переходит в созерцание предмета веры, они освобождаются от оков иллюзии. Зная, Арджуна, все живое в этом мире, движущееся и неподвижное, есть соединение поля деятельности материи и знающего поля деятельности сознания. То То есть все есть сосуды. Это форма и молоко внутри. Или там, и вода внутри. Вот всякий предмет, он наполнен сознанием. Нет такого, где нет сознания. Любой предмет – это сосуд, в котором есть содержание. А что такое содержание? Это и есть осмысление, наполнение. У каждого предмета есть смысл. А смысл и есть производное от сознания. То есть все наполнено сознанием. Именно наполнено. В каждом предмете есть сознание, но наполняет. Сосуд, он не может существовать без наполнения, без жидкости или там, без содержания. Иначе это уже не сосуд. Сосуд – это то, что удерживает. Если в горшок никогда не наливают воды, тогда это не горшок, а черепок. Это уже другое понятие. Так что любой предмет имеет назначение, а назначение – это как вот содержание сосуда. А это уже есть сознание, есть производное от сознания. Вот об этом Кришна говорит, что все в окружающем мире – живое и неживое. Есть соединение поля деятельности, то есть сознание, вернее, поле деятельности материи и знающего поле деятельности сознания. Кто видит сверхсознание во всех видах жизни, кто видит вечное в бренном, тот познал мир. Кто видит этот мир как проекцию сознания, тот познал этот мир. Кто за всеми событиями и явлениями видит присутствие единой, высшей, беспристрастной силы, тому не грозит падение. Этой душе уготовано место в обители Всевышнего. Вот здесь Кришна отвечает на вопрос, самый первый вопрос. Что такое грех? И что такое... что такое хорошо, что такое плохо? Что значит поступать правильно и поступать неправильно? Что значит поступать плохо и хорошо? Кришна говорит, вот кто увидел во всем присутствии сознания, которое трансформирует материю, тот, что бы он ни делал, он не совершает греха. Он не может поступить плохо. Потому что он понимает, нет в мире ни хорошего, ни плохого. Есть просто игра света и тени. Как в телевизоре. Нету хорошего и плохого. Никто там никого не режет в телевизоре.
То есть он не делит уже вот людей как раз на мужчин и
женщин? Да, не делит мужчин и женщин, не делит живые существа на разные виды.
Хорошо, но это тоже как по процентам получается. Вот все равно же кто-то совсем.
Да, 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 это ступени.
Чуть-чуть, и есть вот этот зенит, да?
Да, это полная свобода. Вот, Кришна говорит, Арджуна спросил, что значит познать мир, да? Кришна говорит, познать мир – это не познавать дважды два – четыре, не познавать, из какой ткани ковер сделан, сколько человек заседают в парламенте, какие законы они издают. Это не есть познание мира. Познание мира – это увидеть, что все есть единый дух, который просто корежит эту материю. И нету ни добра, ни зла, есть просто игра света и тени. Это значит, ты познал мир, не вдаваясь в эти хитросплетения. Кто видит, что вся деятельность в этом мире есть взаимодействие трех состояний материи, тот понимает, что он чистое сознание и не имеет отношения к деятельности. Он просто наблюдающий, он кшетрагья, он наблюдающий за предметом наблюдения. Дальше. Кто осознал, что он чистое сознание, тот не связан последствиями своих поступков. Частицы сознания души принимают вещественные оболочки во время сотворения Вселенной и расстаются с этими оболочками во время ее уничтожения. Мудрый понимает, что живые существа отличаются друг от друга лишь полем деятельности и видит всех, как частицы единого сознания. Такое состояние сознания называется погружением в сверхсознание, вечное и бесконечное. У Арджуна сверхсознание не ограничено временем и пространством, хотя находится внутри живого существа. В отличие от частицы сознания, сверхсознание не соприкасается с материей, хотя пронизывает ее собою. Не связанное с материей, сверхсознание не совершает действий. Как пространство пронизывает предметы, но не смешивается с ними, так сознание пронизывает тело, но существует отдельно от него. Вот как персонаж в компьютерной игре. Ты пронизываешь его, но ты не смешиваешься с ним. Ты внутри него, но если взломать экран, тебя никто не увидит. Хотя ты пронизываешь своего героя. Он есть ты. Ты наполняешь его жизнь собою. Но если этот образ разломать, тебя там не увидят. Ты будешь в стороне, ты будешь за экраном. Другими словами, если кто-то на своем мониторе уничтожит виртуально или реально свой монитор взломает, он только сломает свой монитор. Тебе ничего от этого не будет. Точно так же душа, если уничтожить оболочку души, душе самой ничего не будет. Она не в теле находится. Душа не внутри тела. Внутри тела находится проекция души, ложное эго. Вот оно вылетит из души и из тела. Так же, как сломается персонаж в той игре. Можно его уничтожить, и он сломается, он не будет действовать. Но сама душа, ты сам по ту сторону его монитора, ты останешься жить. Вот как пространство пронизывает предметы, но не смешивается с ними, так сознание пронизывает тело, но существует отдельно от него. Как солнце освещает Вселенную, так знающий поле деятельности сознания освещает мироздание, в том числе и все частицы сознания, души. Частица сознания, знающий поле деятельности, освещает лишь свое тело. Разъяснение. Живое существо видит предметы благодаря тому, что они отражают падающий свет или сами являются источниками света. У кого нет сознания, тот не способен воспринимать свет. Другими словами, без сознания не существует света. Следовательно, сознание, а не свет, освещает окружающие предметы. Об этом Кришна говорит в данном стихе. Однако существует сознание, которое освещает все предметы и мироздание в целом. Однако существует сверхсознание, которое освещает все предметы и мироздание в целом. Оно называется высшим сознанием или мировой душой. Кто видит различие между полем деятельности и двумя знающими поле деятельности, тот освободится от оков иллюзии и перенесется в обитель высшего сознания. Конец 13 главы Шримад Бхагавадгиты. В следующий раз будет у нас Гунатрая Вибхара Йога. Материи и три ее состояния. Вот они тут три состояния нарисованы.
Это там люди, да?
Там такой дяденька, такой мудрый, прозревший учитель. Потом погрязший в мирских утехах. Тут у него кальяны, кувшины, дамы. И такой и спит. И тоже рядом с кальяном.
Ну тут еще только подошел,
а уже все. Они похожи. Ну, то есть.
Да, и после.
Да, да, в отключке. Три состояния. Прозрение, то есть просветление, возбуждение и помрачение. Сатва, раджас и тама.